все эти мелкие фичи, они тоже же проходят так или иначе через продукт-менеджера. То есть такое полное погружение в продукт, оно возможно только если ты искренне вовлечен и любишь свой продукт. И этому ни на одном из курсов продукт-менеджмента тебя не научат.
Привет! Я Юра Агеев, и это 276-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Павел Дубинин. Мы поговорим о том, как запускался и развивался DataLens от Яндекса. Обсудим несколько подходов к монетизации продукта и расчетам его экономического эффекта для экосистемы. Обсудим, какую роль играют инструменты бизнес-аналитики в принятии решений по продуктам и как продуктам интегрировать их в свою работу. И еще поговорим о том, как устроен рынок инструментов бизнес-аналитики и какую роль играет сообщество в развитии продукта. Паша, привет!
Привет!
Расскажи немного про себя, пожалуйста.
Я Паша Дубинин, я из команды Яндекс.Облако, отвечаю за DataLens. Это продукт внутри Яндекса для всех внутренних пользователей, с одной стороны, и популярный облачный сервис, с другой. То есть, по сути, Яндекс DataLens — это универсальный BI-инструмент, с помощью которого можно подключиться к источнику данных, база данных, файл, построить какую-то модель данных, нарисовать чарты, то есть графики, и собрать целый дашборд, с помощью которого, с одной стороны, можно мониторить ключевые показатели компании, бизнеса или команды, ну или исследовать какие-то новые инсайты и зависимости, скрытые в данных.
Класс. Расскажи, как ты вообще начал работать? И вообще, что сейчас там делаешь в DataLens?
Я вообще пришел в Яндекс из компании Oracle. То есть я, ну, до этого много занимался именно аналитическими корпоративными системами. И в свое время, когда работал пресейлом-архитектором в московском представительстве международной компании, я всегда думал, кто такие вообще эти бездельники, продакт-менеджеры, в том смысле, что, ну, они даже нам, нормальным российским инженерам, не могут подготовить слайды с позиционированием своих продуктов, чтобы мы уже на локальный рынок местным заказчикам это все презентовали и готовили решения. Поэтому мне приходилось все это переделывать, адаптировать и собирать архитектуры для аналитики, обработки больших данных. Тогда я впервые познакомился с тем, что есть вообще какие-то продакт-менеджеры. Но, кстати, интересно, что в Oracle и вот в подобных международных IT-гигантах, казалось бы, на один продукт может быть сотня продакт-менеджеров, каждый из которых отвечает за какой-то микроскопический кусочек или функционала, или самого продукта, или аспекты внешнего взаимодействия. Ну, типа там, продакт-менеджер по образованию, по партнерке, по развитию.
Продакт-менеджер зеленой кнопки.
Да, да, да. Продакт-менеджер какой-то непонятной тулзы, которую используют там полтора клиента где-нибудь в Африке. И это какое-то колоссальное количество продакт-менеджеров, вот эта размазанная ответственность, и непонятно вообще, кому бежать, зачем. И со всеми с ними мне приходилось взаимодействовать. И когда меня пригласили в Яндекс позаниматься развитием продукта, который только вот начинал выходить на рынок, мне это было, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, я думал, ну, я-то уж знаю, как делать-то, я-то уж сделаю правильно. Запустим классный продукт в Яндексе с нуля, связанный с аналитикой. И, собственно, я пришел, но я немного удивился, когда хотел быть там продакт-менеджером, отвечать за продукт, за его развитие, а оказался в итоге бизнес-девелопмент-менеджером. То есть бездев, который отвечает за деньги, за монетизацию, ну, действительно, за развитие продукта, но вот именно в фокусе должны быть деньги. А продукт на тот момент только запустился, не то что денег, там, ни клиентов, ни аудитории, и там прайсинг был очень сложный, клиенты не понимали вообще, зачем это все нужно, плюс, ну, сама эта тема, корпоративный BI и класс систем супер высококонкурентный, как на международном уровне, так и огромное количество open-source проектов, так и российских BI-вендоров. Всегда было очень много, и они все очень агрессивно по рынку ходили, предлагали свои услуги, свои продукты. Так вот, я, значит, пришел бизнес-девелопмент-менеджером, и мне сказали: Паша, давай генери нам деньги, нам нужно ревеню. Я-то хотел продуктом заниматься, но окей, да, и начал генерить разные инициативы, смотреть, как вообще продукт можно монетизировать, с какой стороны, в том числе используя потенциал большого Яндекса, силу бренда и то, что мы все-таки Cloud Native, облачный сервис, который буквально в несколько кликов может развернуть каждый и школьник, и студент, и крупная корпорация. И было много разных подходов, было много разных историй. В общем и целом, путь прошли мы большой с нашим продуктом.
Слушай, а вот я как человек, занимающийся подкастами, в какой-то момент подкасты появились на Яндекс.Музыке, а следом за ними через несколько месяцев, через полгода начали приходить письма со статистикой. Еще через какое-то время пришло письмо, вот ваша ссылочка, заходите, добро пожаловать в ваш личный кабинет по статистике подкастов. И это уж потом ретроспективно я понял, что это был DataLens. Какую вообще роль DataLens внутри Яндекса сейчас играет, помимо статистики в Яндекс.Музыке и вот этого всего?
Слушай, а действительно, ты же прям настоящий пользователь DataLens. Это круто. Круто, что DataLens проникает в такие области, такие индустрии, которые раньше с корпоративным BI вообще никак не пересекались. Ну и вообще порог входа и сама планка в такие инструменты, она сильно опускается. В хорошем плане, естественно.
Порог входа, по сути, становится ниже.
Да, порог входа в корпоративный BI, в аналитические инструменты, конечно, снижается, и мы делаем большую работу в этом направлении. И вот ты как подкастер, да, и таких подкастеров на самом деле тысяча у Яндекс.Музыки, и действительно, каждому из них доступна аналитика в виде дашборда DataLens со статистикой прослушиваний, со статистикой аудитории, ну и много-много всякой полезной информации, в том числе которой ты можешь делиться даже со своими партнерами. То есть контрагенты, рекламодатели, твои партнеры по записи и так далее. Но подкасты все-таки ограниченный круг специалистов и аудитории. Но если посмотреть более широко, то классный пример на самом деле с Кинопоиском. То есть если ты выбираешь фильм, изучаешь историю актера какого-то, то ты, скорее всего, наткнешься на график, построенный в Яндекс DataLens с рейтингом фильмографии, например, или с историей оценок, или там какой-то динамикой числа оценок, то есть в какое время каких оценок ставят больше. То есть вот вся такая аналитика, инфографика на базе публичного портала Кинопоиска, она тоже строится на базе Яндекс DataLens.
Так, а внутри самого Яндекса? Ну, вообще, DataLens — это был как изначально внутренний инструмент для бизнес-аналитики, или он сразу строился с прицелом на какой-то коммерческий?
Знаешь, оно произошло как-то одновременно. То есть, с одной стороны, когда мы начали перезапускать, скажем так, внутреннюю систему аналитики, начал зарождаться Яндекс DataLens, то мы поняли, что было бы круто делать продукт сразу с прицелом на то, что он пойдет и в облако, как облачный сервис, доступный для внешней аудитории.
А почему?
Потому что примерно в это же время запускался Яндекс.Облако как продукт, и тоже как классная такая замыкающая часть большой экосистемы. Ну, то есть у тебя есть какая-то инфраструктура, у тебя есть база данных для хранения, у тебя есть интеграционный компонент, у тебя есть email-сервисы. И тебе не хватает вот той самой вишенки на торте, которую ты можешь показать лицам, принимающим решения, бизнесу, руководству, да, в виде красивого графика, дашборда. И, собственно, для этого можно использовать Яндекс DataLens, да, инструмент, с помощью которого можно быстро подключиться к источнику, построить график, добавить команду, пошарить аналитику между сотрудниками, принимать решения, основанные на данных. Как говорят, data-driven.
Да-да, или data-informed, да. Одно из двух. Выберите то, что нравится.
Есть еще классный термин демократизация данных. То есть, ну, это про то, что данные должны быть доступны всем сотрудникам, которым они нужны, и сами сотрудники должны уметь и иметь возможность с этими данными работать. И это важный принцип, который лежит в основе всех бизнес-юнитов Яндекса, всех аналитиков, потому что Яндекс — компания большая, много продуктов, много разных направлений, в которых эти продукты делаются. И всегда для нас было ключевым то, что нам важно быстро подключаться к источникам данных, быстро смотреть на эти данные, проверять гипотезы, строить какие-то отчеты, делиться с командой, принимать решения, дальше опять принимать новые решения и строить новые гипотезы. То есть этот процесс, он очень быстрый, и, как мы говорим, у нас всегда был фокус больше на time-to-market в аналитике, а не на pixel-perfect с точки зрения создания каких-то строгих, регламентированных, печатных упаси господи, форм для отчетности, чтобы складывать это, там, я не знаю, в ящик под стол. Нет, нам нужно быстро подключаться, быстро интерактивно строить какие-то графики, проверять гипотезы и дальше бежать запускать другие продукты.
Это, кстати, интересная тема, time-to-market в аналитике. Ты имеешь в виду как раз время от появления гипотезы до получения данных, которые могут ее провалидировать. Правильно понял или нет?
Такой жизненный пример. Наши аккаунт-менеджеры, наши SLE хотят проанализировать, кому из текущих пользователей мы можем предложить новый продукт для интеграции ClickHouse и Postgre базы данных. Ну, я фантазирую. То есть все, что им нужно сделать, да, это зайти в Data Lens, добавить фильтр используемые продукты ClickHouse, Postgre, и вот у них уже отчет со списком клиентов, с которыми они могут там работать, звонить, обсуждать конкретные условия. Тут даже аналитика не нужно привлекать, да, это буквально в пару минут ты можешь сам накликать и принимать решения, там, работать с ними. Другой пример с точки зрения такого time-to-market в аналитике — это то, что было во время пандемии коронавируса. Если вы помните, на главной Яндекса была красивая инфографика со всей статистикой, и оттуда можно было даже провалиться в дашборд Data Lens. То есть эта история, она тоже рождалась при активном участии нашей команды. И, ну, изначально была идея сделать быстро аналитику, быстро красивый дашборд. И мы это сделали, но все-таки, когда речь идет про такой красивый пиксель-перфект, а там все-таки действительно пиксель-перфект был лендинг с точки зрения визуализации, с точки зрения аналитики, там команда исследователей вообще принимала участие в составлении графиков, визуализации сопутствующих текстов, там, сбору данных. То есть большая работа была проведена. И, ну, у нас как получилось? Мы сделали красивый лендинг, но это был большой кастомный труд. Человек там 10-15 дизайнеров, бэкэнд разработчиков, фронтенд разработчиков, исследователи, аналитики, продакт-менеджеры, проджект-менеджеры. Все они там трудились над вот этим красивым пиксель-перфект лендингом. С другой стороны, был дашборд в Яндекс Data Lens, который, ну, мы сделали там буквально за пару часов, и который был не такой пиксель-перфект, да, не такой прям вот красивый, но он давал еще больше информации, еще больше возможностей по кастомизации, доработкам, изменению. Туда можно было при необходимости даже добавить свои данные. И вот этот дашборд, который на базе Data Lens был построен, его уже использовали и коммерческие организации, которые вот там крупные федеральные ритейл-сети при помощи наших данных и нашего дашборда, нашего Data Lens даже прогнозировали в регионах больничные листы своих сотрудников. Условно, идет волна, значит, скорее всего, там у нас будут заболевания, скорее всего, вот там нужно планировать больше сотрудников, что уйдет на больничные. С точки зрения госорганов, тоже кто-то брал за основу наши данные, дополнительно обогащал их дополнительными источниками, ну, типа там количество коек в больницах, количество аппаратов и, ну, много другой дополнительной такой сводной информации, которая в рамках конкретных регионов и в оперштабах использовалась. Да, это как кажется, что это все было вообще так давно, но нет, буквально пару лет назад.
Слушай, это прям подкидывает мне следующий вопрос, который я уже собирался на самом деле задать, но тем не менее. Вот этот пример, когда люди со стороны, да, то есть не изнутри компании, но тем не менее данные для них есть, и они им необходимы для принятия решений. Если мы вернемся к продуктам, то зачем, может быть, продакт-менеджеру нужен вот такой BI-инструмент? Да, BI — это Business Intelligence, бизнес-аналитика. Ну, intelligence на самом деле переводится как разведка, кажется. Разведка данных.
Разведка, да, действительно. Ну, у продукта же главное что? Главное, чтобы продукт рос, развивался, да, желательно монетизацию какую-то приносил.
Люди были счастливы.
Люди, да, customer first, да, главная парадигма, в которой нужно развивать свой продукт. Но все это возможно только благодаря решениям, принимаемым на основе данных. И если продукт небольшой, команда еще меньше, то тут вполне возможно достаточно каких-то Excel и делать все на коленке. Но как только данных становится много, и ты понимаешь, что у тебя продукт — это веб-приложение, это мобильное приложение, там у тебя есть фронт-энд, бэк-энд, есть какой-то маркетинг, есть клиенты, есть партнеры, сейлы, все это нужно как-то собирать, то, ну, источников много, то тебе, конечно, нужно делать продуктовую аналитику, тебе нужно собирать эти данные в один источник и на базе этого источника собирать дашборды.
Это работа продукта или бизнес-аналитика, или продуктового аналитика?
На самом деле продукт может выполнять роль и аналитика, и разработчика, и села, и партнер-менеджера, и кого угодно. Все зависит от масштабов самого продукта. И на старте, ну, даже вот в Яндексе сколько примеров, когда продукт один запускает продукт на коленке, доказывает его жизнеспособность, то есть MVP, и после этого уже там только начинает набирать команду, масштабировать и расширяться, развиваться. То есть да, со временем, естественно, продукт становится релым, и команда аналитики может появляться. Поначалу это могут быть какие-то просто шаренные ресурсы большого юнита, да, но со временем, конечно, это выделенная команда уже, которая более фокусно занимается твоим продуктом и его задачами.
Ну, представим продукт один. Да, какие ему будут полезны, не знаю, умения, знания, навыки для работы с инструментами аналитики?
Хотелось бы пропиарить какой-нибудь курс сейчас для продукт-менеджеров, да, аналитики продуктов, но ни с кем не договорились, к сожалению. В общем, навыки, естественно, аналитики нужны, важны, в том числе для принятия решений. И здесь я могу только пиарить DataLens, потому что с его помощью действительно можно очень просто, ну, даже с тем же Google Sheet'ом, то есть когда еще ничего особо нет, Google Sheet'ы и CSV-файлы есть у каждого, с какой-то статистикой, с какими-то логами. Такие файлы можно в два клика загрузить DataLens, построить там метрики MAU, VAU, там, когорты, retention, и уже иметь готовые инсайты прямо на кончиках пальцев. Ну и со временем, естественно, это можно итеративно развивать, подключать уже базы данных, в которых сырые данные или данные готовятся и стримятся в режиме реального времени, и ты можешь более оперативно следить за продуктовыми метриками, принимать решения о развитии своего продукта. Ну, или взаимодействовать с командой более эффективно и аргументировать те или иные действия не просто ощущениями, а действительно фактами и данными.
Ну, то есть какой-то базовый уровень использования — это взять те данные, которые есть, загрузить их в инструмент и начать на них смотреть и отталкиваться в своих решениях. Хотя бы начать с этого.
Да, да, с этого на самом деле все начинают. Хорошо, что в нашем DataLens действительно низкий порог входа. То есть там все, что нужно для начала работы с ним, это перейти на datalens.yandex.ru. Заходишь, указываешь учетку Яндекс, и все, у тебя готова система аналитики, в которую ты можешь загрузить файл, ты можешь подключиться к базе, если она есть. Да, в конце концов, ты можешь подключиться к счетчику Яндекс.Метрики и посмотреть на какие-то базовые цифры аудитории сайта и покрутить, повертеть в разных разрезах, собрать собственный отчет на этих данных. Ну и дальше уже итеративно развивать эту историю, подключая дополнительные источники, подключая базы данных, подключая, я не знаю, команды даты инженеров, которые тебе уже будут более качественно, более сложные наборы данных готовить, и ты будешь подключаться к ним и уже строить полноценную корпоративную аналитику. То есть аналитика в любом случае там, продукта, компании, корпорации, она строится итеративно. То есть надо с чего-то начать и дальше по кусочкам, по предметным областям наращивать ее объем и качество, количество пользователей и все остальное.
А какую-то самую сложную вот такую систему аналитики видел построенную?
В Яндексе, на самом деле, фантастически большое количество и пользователей. То есть у нас сейчас там 30 тысяч пользователей. Это MAU, то есть месячная активная аудитория пользователей, которая работает с DataLens. Это, вот, как я говорил, уже абсолютно разные бизнес-юниты. И, естественно, там все настолько может быть сложно и переплетено, потому что, ну, условно, какие-то наборы данных, какие-то модели, какие-то там даже отчеты отдельно, они доступны всем, какие-то строятся в рамках отдельного департамента и бизнес-юнита, и есть дашборды, в которых, например, там, пересечение общих чартов, чартов в рамках конкретного бизнес-юнита. Бывают истории, когда отдельные бизнес-юниты все-таки выстраивают свою собственную систему отчетности и свое собственное комьюнити, свои стандарты, свою методологию работы с отчетностью. Но это все живет в рамках единого общего DataLens. И можно представить, какой колоссальный объем данных в Яндексе. И фактически все эти данные, они анализируются, визуализируются и доносятся до конечных бизнес-пользователей, продукт-менеджеров именно с помощью Яндекс DataLens. Это, конечно, круто, и это очень-очень сложная система аналитики, если в общем посмотреть. Ну и тоже, если погрузиться в отдельный бизнес-юнит, тот же там такси-маркет. В прошлом году на Яндекс.Скейл они рассказывали, как они переносили отчетность в Яндекс DataLens. И там у них порядка 4000 пользователей, 700 дашбордов переехали в DataLens и тоже встраиваются в единый контур, в единую такую систему аналитики, общеиндексовую. Это круто.
700 дашбордов, это же там заблудиться можно.
Кстати, тоже вот касаемо time-to-market, с одной стороны, есть там крупные бизнес-юниты с крупными такими большими системами аналитики, с другой стороны, есть истории тоже на скейле, который был в сентябре 2023 года. Команда Яндекс.Доставки рассказывала про их проект, который они делали на базе именно Яндекс.Облака внешнего. В общем, у них стояла задача сделать диспетчерскую. Ну, чтобы внешние пользователи могли зайти в какой-то интерфейс, посмотреть там статистику заказов, отгрузок, доставок, при необходимости сделать там новую заявку на доставку и перевоз какого-то товара крупногабаритного, да, то есть это история про перевозки фурами между регионами, между районами. И была задача сделать вот какую-то диспетчерскую. Они сделали от идеи, что нам нужна такая штука для внешних пользователей, до реализации у них прошло всего неделя. То есть через неделю они уже пустили живых, настоящих внешних пользователей. И фишка в том, что у них в качестве интерфейса, в качестве UI был Data Lens. То есть, по сути, это дашборд Data Lens, в котором ты мог видеть, с одной стороны, типа, статистику текущих заявок, доставок, отгрузок, перевозок и там даже машины на карте мог видеть. С другой стороны, тут же ты мог кликнуть там в табличку и подать заявку новую. У тебя открывалась Яндекс.Форма бесплатная. Ты можешь настроить, какие поля, в каком виде собирать пользователей. Это все складывается в базу данных тоже в Яндекс.Облаке YDB. И из этой же базы данных YDB визуализируется опять Data Lens. То есть такой замкнутый круг. Все это на базе технологии Яндекс.Облака было создано. И тоже, кстати, к вопросу о продуктах и вовлеченности их задачах, это все сделал один продукт-менеджер, который не разработчик, не аналитик, но с помощью Data Lens и готовых сервисов облака буквально на коленке он создал сервис, который через неделю вышел в прод и сейчас уже зарабатывает много-много денег. То есть, ну, естественно, там какие-то модули уже дополнительно еще допиливались, но основа была положена вот за неделю. Это круто.
Да, это обалденный кейс. Давай пойдем примерно в ту же сторону, только я имею в виду рекурсии направления внимания продуктов на самого себя. Все-таки DataLens — это продукт, да, задача которого — зарабатывать деньги. Тебя что, деньги позволили зарабатывать? И мне вот интересно, во-первых, есть ли статистика по DataLens, аналитика внутри DataLens? Ну и дальше было бы интересно перейти к вопросу, что с деньгами-то? Получилось заработать или нет? На DataLens имею в виду.
Хороший вопрос, но давай по порядку. Первое про аналитику самого DataLens. Да, естественно, аналитику DataLens продуктовую мы делаем в DataLens, неудивительно.
Я думаю, почему? Иногда, знаешь, наоборот бывает. Догфудинг, да, называется это. Есть и до собственной собаки.
Да, кстати, фан факт. Я не знаю, мы про это, по-моему, никому никогда не рассказывали, но когда вот только DataLens запустили, часть отчетов, даже бизнесовых, смотрели на Графане. Ну, так исторически сложилось просто. Сейчас уже так с умилением, конечно, вспоминаем это все. Тогда было стыдно, да, когда там тоже на ревью мы показываем отчетность, как мы перформим и какие мы молодцы, но почему-то делаем это на Графане. Сейчас, конечно, это все на DataLens. Ну, тоже, кстати, начинали, когда вот первые отчеты, первые дашборды строили, там, делал это я сам, то есть продукт-менеджер, да, никаких аналитиков даже близко не было. То есть взяли наши сырые данные, сырые логи, подключились к ним, мы вот там уже крутим-вертим, всю аналитику строим. Ну, там дополнительно к метрике подключались, смотрели тоже какие-то аудиторные показатели оттуда, мэчили. Но все это делалось параллельно с проработкой фичей, запуском маркетинга, и выступлениями, и проработкой документации и всеми остальными продуктовыми задачами. Сейчас для нас основная метрика — это, конечно, аудитория. Аудитория наших пользователей. Естественно, там, ну, много разных разрезов. Это и сегменты. Сегменты с точки зрения там размера компании, бизнеса, сегментации даже вот с точки зрения текущих клиентов облака. С одной стороны, с другой стороны, мы видим, как пользователи работают в DataLens, какое количество пользователей внутри компании. Это тоже там определенный механизм сегментации. И все это мы смотрим. Все равно ключевая метрика — это рост аудитории, потому что мы классный массовый сервис, и мы хотим развиваться именно так кратно за счет популяризации, за счет того, что это фактически в перспективе был таким стандартом BI для визуализации данных. То есть, вот там, условно, ты хочешь в Москве вызвать такси, но, скорее всего, там первое, что ты пойдешь делать это, там, Яндекс.Такси приложение открывать, или там маршрут построить, ну, наверное, Яндекс.Карты. Так вот, хочется, чтобы DataLens был таким стандартом, ты как аналитик, ты даже, я не знаю, студент, нужно построить график, визуализацию или дэшборд. Первое, что должно приходить в голову, это Яндекс.DataLens. У нас все для этого есть, мы в этом направлении активно развиваемся.
Так. Ну смотри, тебя звали деньги зарабатывать. Я так понимаю, вот то, что ты же сказал сейчас, это эволюционный процесс привел к этой идее.
Да, да, потому что тоже вот, когда это был 2019 год, было понятно, что такой корпоративный суровый сегмент BI-рынка, он занят западными решениями, какие-то узкоспециализированные, окологосударственные ниши тоже заняты были российскими решениями, и мы на тот момент думали, куда и как, с чем мы можем податься и строить свое позиционирование и выход на рынок. И тогда мы подумали, ну, а вот все-таки потенциал и ценность в чем, может быть, такого аналитического продукта от Яндекса. Первое, что пришло в голову, это, конечно, интеграция с сервисами Яндекса. Это метрика, это Яндекс.Карты, то есть тоже это прям киллер-фича, то есть ни у кого, ни у одного из там BI-решений нет и вряд ли появится возможность визуализации данных на Яндекс.Картах. То есть Яндекс.Карты — это такой, ну, в B2C-шном, наверное, мире стандарт, да, естественно, в B2B, наверное, есть какие-то другие альтернативы, особенно для продвинутых профессиональных геоинформационных систем. Но в плане таком обывательском Яндекс.Карты — это стандарт в Москве, в России. И мы понимали, что такую геоаналитику мы можем делать классно, круто, просто. И это была одна из таких фичей, которые мы позиционировали и выходили на рынок. Еще мы понимали, что есть на тот момент такая набирающая популярность база данных ClickHouse. Ну, это база данных для аналитики именно и хранение больших объемов данных. То есть на базе ClickHouse как раз строилось хранилище метрики, ап-метрики, то есть фактически все клики, все события, которые снимаются счетчиками метрики от метрики, они хранятся, обрабатываются именно в ClickHouse. И мы понимали, что внутри Яндекса это основной источник, и DataLens с ним точно должен работать максимально эффективно и нативно. И вот мы инвестировали много своих ресурсов именно в эту интеграцию. И с точки зрения внешнего мира на тот момент вообще не было инструментов, которые нормально работали бы с ClickHouse. И мы понимали, что это тоже есть наша такая киллер-фича, нативная и эффективная работа с ClickHouse. Ну, такая уже более технологичная. И в совокупности все это, особенно учитывая, что тоже DataLens, он был частью экосистемы Яндекс.Облака, дата-платформы, ну и в целом, да, в каких-то аспектах большого Яндекса, мы видели потенциал такой экосистемности. И как вот мы тоже начинали наш разговор, DataLens был такой вишенкой на торте в каких-то сложных комплексных проектах, в которые заходили наши аккаунт-менеджеры и наши коллеги по развитию.
Хорошо. Но изначально ты вот тоже упоминал в самом начале, что пытались брать за это деньги. И вот хочется понять все-таки, а когда? Как оно планировалось и почему оно трансформировалось?
Да, давай еще раз чуть-чуть резюмируем. Первые ключевые метрики у нас сейчас и все это время была аудитория в разных разрезах. Но про деньги нас всегда спрашивали. Теперь давай чуть-чуть про деньги. Действительно, на старте продукта у нас были очень сложные тарифы и очень высококонкурентный рынок, в который было очень сложно зайти. Поэтому, честно говоря, много прямых денег мы не зарабатывали. И мы пытались как-то обосновать свое существование. И тогда мы поняли, что действительно наша большая ценность в том, что мы вот такой замыкающий элемент экосистемы. Но как это оценить с точки зрения денег? Первое, что нам пришло в голову, а давайте просто вот там руками посчитаем, сколько проектов в Яндекс.Облако мы принесли с помощью DataLens. А ведь ты заносишь, когда проект на базе DataLens в Яндекс.Облако, тебе DataLens закрывает визуализацию. Под ней нужно хранилище иметь. В хранилище данные нужно как-то интегрировать, заливать, поставлять. Скорее всего, там, если хранилище идет, то и какая-то инфраструктура под core-приложение. То есть все это как снежный ком, да, может принести большие деньги Яндекс.Облаку в целом. И мы просто взяли и посчитали, сколько таких проектов, сколько каждый из них принес.
И вот так просто, атрибуция.
Да. Потом, ну, конечно, это такая совсем там первое приближение. Потом подумали, а почему бы нам не воспользоваться data-driven подходом и не посмотреть на логи, и посмотреть просто, в какое количество каких баз данных Яндекс.Облака ходят экземпляры DataLens, которые развернуты в облаке. Ну и вот просто посмотреть, сколько вот этих баз данных, сколько их потребления, сколько они денег приносят. То есть в лоб взяли, посмотрели, увидели большие цифры, вроде как сначала успокоились, а потом все-таки поняли, что оценка-то завышена, потому что база данных не только для DataLens используется. И не всегда это справедливо так считать. Поэтому пошли дальше. Подумали, ну вот у тебя есть база данных, например, ClickHouse Cluster, и, наверное, можно как-то посчитать пропорционально, сколько у тебя в эту базу данных ходят запросы из DataLens, ну, например, там 500 запросов в день, а сколько каких-то других запросов. И вот пропорционально активности из DataLens посчитать вот эту косвенную выручку от базы данных, которую можно аллоцировать условно в команду DataLens. Такая уже чуть более сложная в понимании метрика, но мы сделали это упражнение, посчитали пропорционально и увидели какую-то цифру, ну, прям совсем грустную.
Плохая метрика, нужно новую.
Да-да-да, есть термин же, метрика инжиниринг, в том плане, что нужно же показывать рост и развитие, особенно на ревью.
Нужно просто логарифмические графики делать, да.
Да-да-да-да. Поэтому мы начали смотреть такую пропорциональную какую-то метрику косвенной выручки по тем базам, в которые ходят DataLens. И тогда поняли, что тоже как-то оно не очень вяжется. Следующей итерацией у нас была история про то, что DataLens такой классный, понятный сервис, у которого очень низкий порог входа. И мы, на самом деле, пользователей в DataLens можем привлекать сильно проще, чем в сложные инфраструктурные сервисы Яндекс.Облака. И вот как первая такая точка касания.
Как вход в воронку в каком-то смысле.
Да, 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 да. И мы посчитали стоимость привлечения клиента, как с точки зрения DataLens, да, сравнили это с общеоблачным, и получилось, что привлечь пользователя DataLens кратно дешевле, чем пользователя инфраструктуры. Да, вопрос в том, что его дальше нужно еще приземлить на какие-то другие платные сервисы, но это понятная задача, да, апселла. С этим тоже можно работать. И тоже как элемент косвенной выручки монетизация мы рассматривали. Сделав такой подход, да, сначала там просто на коленке, потом как-то качественно прикинув даже по данным, мы успокоились и на самом деле приняли решение, что вот эти сложные тарифы, которые нам много денег не приносят, а больше только каких-то сложностей, и с точки зрения позиционирования у нас был бесплатный лимит использования, но он был так сложно сформулирован, что все равно никто не осознавал, что DataLens можно пользоваться бесплатно. И мы не могли это открыто говорить рынку. Поэтому мы приняли решение закрыть вообще все платные тарифы, сказать, что DataLens полностью бесплатный, без ограничений числа пользователей, сессий, объем данных в источнике. И еще больше, еще агрессивнее, еще активнее набирать аудиторию, которую уже так или иначе конвертировать и приземлять в наши базы данных, наши инфраструктуры, другие платные сервисы Яндекс.Облака. То есть, по сути, DataLens стал такой точкой входа и точкой касания первой с нашими клиентами.
И сколько это времени, вот это осознание этого факта заняло?
На самом деле, в 2019 году мы как раз только запустили продукт, и вот как раз те сложные тарифы, высококонкурентный рынок. В 2020 году мы поняли, что прямой выручки-то особо немного, и начали какие-то первые попытки посчитать косвенную выручку. Ну, вообще появился вот этот термин у нас внутренний.
Косвенная выручка, да, это, кстати, не было насчет такого, да.
Косвенная выручка DataLens, да, и мы сделали несколько наколеночных подходов, и по результату успокоились. В 2021 году мы качественно верили в эту косвенную выручку и занимались развитием продукта. То есть весь фокус был там фичи, в какие-то продуктовые штуки и customer first, да, прям по-настоящему. И видели, что аудитория растет, прямая выручка, собственно, не очень. Поэтому мы приняли решение вообще выпилить бесплатный продукт и стать таким прям, знаешь, дизраптором на рынке BI-аналитики. По крайней мере, в России. Хотя международные клиенты у нас тоже даже на тот момент уже были. Кстати, часть из них даже пришла на нашу аналитику по ковиду. К нам приходили в DataLens, использовали нашу статистику, наш индекс самоизоляции, строили дашборды, даже имбедили на внешние порталы международные в чарты, графики Яндекс DataLens. Потом, значит, 2022 год, и мы вспоминаем, что косвенную выручку мы считали как-то на коленке, и мы сделали новый подход с привлечением уже команды аналитики, потому что к этому моменту мы уже разрослись, и у нас появилась команда аналитики, и ребята уже прям провели исследование с причинно-следственной взаимосвязью, и там расширили, на самом деле, скоп гипотез, которые мы проверяли, потому что, помимо всего прочего, пользователи DataLens, они более лояльны к облаку, и они менее подвержены оттоку. И они в целом приносят облаку больше денег. Тоже там как следствие технических причин, потому что если ты активно пользуешься DataLens, значит, ты больше...
Ну, тебе нужно где-то хранить данные, да, и где ты больше хранить.
И тебе нужно больше к ним обращаться, больше ресурсов облачных жечь, да, и, соответственно, больше платить. И была прям проведена большая работа нашими аналитиками, про которую, кстати, мы будем рассказывать на матемаркетинге в этом году. Сейчас у нас 23-й год, соответственно, в ноябре будет матемаркетинг. Там наши аналитики будут рассказывать про всю эту историю. Соответственно, в 23-м году мы еще раз подтверждаем гипотезу косвенной выручки, но на этом не останавливаемся и выходим уже на следующий уровень бесплатности продукта. Но про это, наверное, чуть позже мы поговорим.
Да, давай тогда сейчас перед финальным уровнем. Что сейчас по клиентам? Я помню про 30 тысяч внутренних пользователей. А что вообще, какая, не знаю, там доля на рынке, если можешь таким поделиться? И вообще, что из себя сейчас в общих чертах рынок BI представляет, по крайней мере, в России?
Давай по порядку. То есть 30 тысяч пользователей, которые ты упомянул, это внутренние пользователи, типа сотрудники Яндекса, которые так или иначе во внутренний контур имеют доступ. Снаружи пользователей там сложно считать, потому что что есть пользователь? Это компания, или юзер. Юзер может быть в нескольких компаниях, есть партнеры. И там мы каких-то конкретных цифр не называем, но в общем целом у нас насчитывается реально больше 10 тысяч именно компаний, которые пользуются DataLens, которые делают какие-то запросы каждый месяц. И это компании, организации, команды абсолютно разного масштаба. Начиная от небольших технологических стартапов, команд студентов и заканчивая крупными федеральными сетями ритейла, госорганами и производственными промышленными компаниями. То есть DataLens действительно, как вот мы говорим иногда на наших там презентациях слайдов, это такая доступная аналитика любого масштаба с супер низким порогом входа. Пользователей много, кейсов еще больше. Из публичных и Магнит, и Skyeng. Кстати, вот недавно у нас на Scale выступали. У них 1000 пользователей. Это мало. То есть регулярно используют DataLens для аналитики, визуализации своих данных. Они, кстати, перевезли с другого облака там 7 терабайт данных. Ну и вот, собственно, всю аналитику строят на базе DataLens уже.
А что по рынку BI в России? Вот, не знаю, если имена можно называть, было бы интересно послушать. Если нет, то хотя бы там распределение по вендорам, условно, отечественным и зарубежным.
Прямо сейчас можно выделить несколько категорий. Первое — это зарубежные BI-системы. Там есть ряд лидеров. Tableau, Power BI, ClickView. Эти лидеры рынка, они, конечно, задавали стандарт, они задирали планку, и все к ним стремятся. И стремились. И мы, честно, тоже много в чем вдохновлялись именно вот этими лидерами рынка. Хотя какие-то вещи делали сразу лучше, чем они. Особенно с точки зрения UI, UX. С другой стороны, есть open-source решения. Да, open-source много. Это и Grafana, Redash, Metabase, Superset. Много разных фреймворков, которые просто для разработки, визуализации можно использовать и для создания полностью кастомных решений. Здесь они вроде как бесплатные, ты можешь развернуть, но непонятно, сколько ресурсов и денег придется потратить на поддержку, развитие всего этого open-source хозяйства. И сколько денег на разработчиков тебе потребуется. Но при этом, если с вот этими лидерами рынка, мы понимаем, что нам есть к чему стремиться. И, кстати, интересно, с лидерами рынка, когда нас сравнивают, кто вот перешел с них, они говорят, слушайте, да, функционально вы проще, но с вами проще работать за счет этого. И наши пользователи, простые менеджеры, простые маркетологи, которые не аналитики, которые не привыкли какие-то сложные калькуляции делать и измерения от показателей не отличают, им проще работать в DataLens, потому что он простой и лишнего функционала, который все равно никто не использует, там нет.
Это как шутка про Microsoft Word. Там типа, что порядка 80% Microsoft Word никогда не используется большинством пользователей.
Вот, да, да, то же самое. Там Microsoft, если говорить, то Power BI, там ну, столько фичей, столько функционала, что глаза разбегаются, но какие-то простые штуки сделать сходу не знаешь как. У нас гораздо проще.
Так, ну то есть зарубежные вендоры, open-source решения?
Есть еще так называемые cloud-native решения. Самый популярный — это Google Data Studio, который бесплатный, который там имеет интеграцию с экосистемой Google Analytics, и, ну, тоже, которым мы отчасти вдохновлялись. И рядом с ним есть и Looker, есть от Amazon Web Services QuickSight продукт, есть еще от Alibaba. В общем, все вот эти Cloud Native, то есть сервисы, которые рождены в облаке и продаются, предоставляются пользователям через облако, они в основном всегда все были именно западные. И в России, наверное, самый популярный был Google Data Studio всегда. Потому что классный, бесплатный и интеграция с экосистемой Google. Хотя идейно и концептуально, конечно, мы ближе всего были всегда к таким Cloud Native настоящим сервисам. Ну и, наконец, были... Ну, и есть. Российские биовендоры, на самом деле их очень много, реально насчитываются десятки российских биовендоров, которые были на протяжении там, последних 5-10 лет активно развивались. И обычно они, как знаешь, какая-то команда консалтинга делала проект под крупного заказчика. И выполнив этот проект, ну, результат задумала оформить продукт. Все же продукт-менеджерами себя чувствуют. И пройдя курсы, конечно, хочется запускать и масштабировать свои наработки. Но по факту не у всех получается это все так гладко и, вообще говоря, похоже на продукт. Скорее, это такая платформа, которую там напильником можно допилить под конкретного заказчика за много-много денег. И стоимость там обычно это вот как крыло от самолета. Но спрос есть. Потребности есть. Это, знаешь, вот особенно, как я говорю, time to market, да, мы про time to market, а вот эти ребята, они как раз про Pixel Perfect и про любую кастомизацию.
Pixel Perfect, это же продать можно.
Ну, да, продать можно не просто Pixel Perfect, но еще работы по команде разработчиков, которые будут этот Pixel Perfect сначала допиливать, потом сопровождать. И главное, что тоже абсурдные кейсы, когда там, ну, условно, с заводом с каким-то общаемся, и нам такие говорят, да, дашборды класс, UI класс, все здорово, но нам вот нужно, чтобы при наведении на эту табличку, на фамилию, имя, отчество там, нашего директора, у нас отображалась его фотография, а в качестве подложки сама фотография завода была. Вы так можете? Мы такие, нет, ребят, ну это к аналитике мало отношения не имеет. Мы такие, ну вот, а нам надо. Сколько будет стоить доработать? Ну, мы, к сожалению, таким не занимаемся, поэтому приходилось такими заказчиками проекты как-то не развивать. Но наша ценность в другом.
Ну вот это распределение, оно какое? Ну то есть зарубежный сервис, open source и отечественные вендоры. Так, в общих чертах хотя бы на рынке.
Сложно сказать, потому что один из таких более-менее объективных ориентиров — это сообщество. Почему? Потому что сообщество, оно показывает плюс-минус какое-то соотношение реальных пользователей, которые вовлечены в продукт, которые его используют, задают вопросы или помогают. Вот это все. И здесь картина такая, что среди российских биовендоров DataLens прям с огромным отрывом впереди. То есть у нас DataLens, он по совокупности участников больше, ну или там плюс-минус столько же, как все остальные российские биовендоры вместе взятые. А их, напомню, десятки.
Ты имеешь в виду по сообществу?
По сообществу, по количеству участников, да. С точки зрения зарубежных вендоров все еще лидер Power BI, потому что за счет интеграции с Microsoft Office, за счет там клаудной подписки, в которую это все входит, там, ну, очень большая инсталляционная база, и пользователей очень много. Ну и плюс, обычно, знаешь, там Excel пользуются все, плюс-минус каждый может, а Power BI, он идейно очень похож на Excel, и это такой логичный шаг развития, да, от Excel к более продвинутой аналитике. Поэтому аудитория Power BI, конечно, все еще на первом месте, она даже, если по сообществу сравнивать, обгоняет нас, но Клик и Табло по сообществу мы, конечно, обгоняем уже.
Кстати, вот я посмотрел твое выступление на Яндекс.Скейл этого года, ты как раз там очень много говорил про сообщество. И кажется, это как раз вот, думаю, со стороны, что оно стало в каком-то смысле метрикой для продукта в том числе.
Действительно так, оно с самого начала для нас было и драйвером, и основой, и вдохновением для нашего продукта, потому что мы всегда хотели делать продукт не под там, конкретного заказчика, как вот многие вендоры, да, любой кастомизации, любой каприз за ваш счет, а мы хотели делать такой продукт востребованный для многих компаний, команд, и всегда, конечно, да, ориентировались на сообщество.
Вот тут тоже интересный момент. Смотри, если продукт изначально был внутренним, да, и в 2019 году, когда было принято решение его выводить на рынок, вот вопрос, да, уже был какой-то продукт, А что делать дальше? То есть как из продукта, сделанного в Яндексе, для Яндекса, сделать продукт, сделанный для всех?
Слушай, это, кстати, в нашем случае было достаточно просто. Почему? Потому что Яндекс, он же разный, и разные бизнес-юниты. Это и поисковый портал, и такси с маркетом. Это и Кинопоиск с Яндекс.Музыкой, с подкастами, и какая-нибудь доставка, которая делает свои пилоты буквально на коленке за неделю. И это очень такой хороший срез, причем он показателен с точки зрения как раз вот такой продуктовой аналитики, потому что юнитов много, много продуктов, все они разные, но их объединяет одна общая идея того, что вот нам важно просто и быстро подключаться к данным, работать с ними, визуализировать, проверять гипотезы, идти дальше. И, собственно, вот эти ценности, вот эти идеи, вот эту парадигму работы с аналитикой мы и понимали, что можем и нам нужно донести ее до рынка. Тем самым, наверное, так, если совсем говорить возвышенно, да, то и какую-то культуру data-driven в массовых компаниях тем самым мы могли бы поднять, в том числе в нашей стране.
То есть через перенос экспертизы, вынос наружу.
Да, да, да. То есть вот есть классный продукт, который помогает и безопасно, и надежно, и там с разграничением прав доступа, по лучшим мировым стандартам работы с корпоративными данными, да, предоставлять доступ и работать с аналитикой, и все это делать бесплатно. Ну, или там вот на первых этапах это было супер дешево, тоже с бесплатным тарифом. Это было, конечно, ну, что-то такое необычное и уникальное для рынка и тогда, и сейчас.
А вот тогда следующий вопрос. Ты упомянул про заказчиков больших и разных, да, которые могут просить кастомизацию. И получается, что у тебя есть Яндекс. Яндекс, тут, кстати, хороший вопрос у меня тоже, видимо, любопытный, по крайней мере. Он пользуется той же самой версией DataLens, что и в продакшене. Вот. Почему этот вопрос есть? Да? Потому что тогда у тебя появляется большая база пользователей внутри, которые хотят что-то, да, у тебя появляются пользователи, которые наружу, которым тоже что-то нужно, и вот такие заказчики, которые приходят и еще что-то просят, и тут вопрос принятия решения, делать или не делать. Как это сейчас устроено?
Слушай, вопросов много, давай по порядку. Первое, разные ли инсталляции? Действительно, инсталляции чуть-чуть отличаются, вот Яндекс.Облако и то, что есть внутри. Плюс на внутреннем контуре для внутренних пользователей мы чаще раскатываем какие-то новые фичи.
Эксперименты ставить.
Как мы шутим, да, у нас единственный сервис вообще на рынке, у которого целых 30 тысяч тестировщиков. То есть, ну, действительно, новые фичи обкатываем внутри. Если там требует того, дорабатываем и уже выкатываем наружу в Яндекс.Облако.
Понял. Окей, тогда давай к вопросу вот все-таки про вот этот баланс, да, к тебе приходят большие заказчики, у тебя получается облачная система, которая больше не имеет инстансов, да, то есть ты ее не размножаешь, не инсталируешь, и тебе хочется больше клиентов, но при этом такие вот большие требуют доработок, которые не пойдут в общую систему. Это просто такое решение стратегическое, отказываться от этих всех штук или что?
Тут мы понимали, с одной стороны, что есть десятки других российских биовендоров, да, которые в этой нише играют, и мы со своей стороны были всегда чуть в стороне, потому что мы такие классные, простые, там, ну, больше условно для SMB, там, малых, средних компаний, технологических стартапов, и крупные заказчики могут просто и быстро приходить и решать какие-то свои продуктовые задачи. Как, например, тоже показательный кейс того же Магнита, который запускал мобильные приложения доставки, лояльности. Им нужно было супер быстро построить аналитику вокруг этого всего. А учитывая, что аналитика основана на данных, которые и так где-то за пределами контура компании, считай, в облаке, данные метрики, апметрики, неважно, Google Analytics, то проще данные эти собирать, агрегировать, готовить и визуализировать тоже в облаке. Поэтому они же построили всю аналитику как раз в облаке с помощью DataLens. И поскольку это такая тоже нативная продуктовая аналитика, мы отлично вписались в их задачу со своими принципами и идеями. То есть им не нужно было рисовать фотографии завода, какую-то глубокую кастомизацию делать. Им нужно было смотреть продуктовые метрики. И с этим DataLens отлично справлялся. Поэтому этого никогда не было, и мы жили, развивались как такой классный массовый cloud native сервис.
Но, опять же, из презентации с Яндекс.Кейл, я знаю, что в этом году решили попробовать что-то новое. И конкретно мы говорили про часть рынка, работающую как open-source решение, и DataLens в этом году тоже решил зайти в эту.
Да, мы все это время активно росли, развивались, аудитория у нас кратно каждый год умножалась, и все ждали, что вот же, когда должны уже DataLens стать платными, чтобы всю эту аудиторию начать монетизировать напрямую.
Ветрики наверняка-то есть, да?
Да, да. А мы же были таким дизраптором на рынке, бесплатный сервис для всех, для компаний, для личного использования, для крупного бизнеса, даже там крупные другие вендоры на нас обижались, как же так, мы там демпингуем. Но в итоге на этой конференции мы запустили Яндекс DataLens в open source. То есть фактически стали еще более открытыми, еще более бесплатными, еще более доступными для всех, для всего рынка. И тем самым, с одной стороны, мы принципиально расширили возможные сценарии использования нашего продукта. Ну, то есть теперь ты можешь доработать продукт у себя, развернуть любой инсталляции, сделать свой тип графика, коннектор, все что угодно.
Сделать фотографию директора в конце-то концов.
Да, да, да. С одной стороны. Ну и с другой стороны, конечно, мы теперь не ограничены ресурсами только нашей команды для развития продукта. Причем под развитием, я понимаю, в целом не только коммит кода, и там какие-то pull-реквесты, а в целом вовлеченность, экспертиза, знания, фидбэк, фич-реквесты, все это для продукта очень важно. Потому что это всегда задает ориентир для развития как для нас, команды, так и для всего сообщества, которое принимает участие непосредственно в разработке.
То есть мотивами к решению было, с одной стороны, это как раз продолжить развитие сообщества, а с другой стороны, попробовать свои силы в рынке инсталляционных сервис.
Да, да. Ну и мы понимаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы делать не просто там какой-то сервис, да, но и дать сообществу, нашим пользователям, другим компаниям, другим вендорам, другим игрокам BI-рынка в России наши наработки. И можем дать больше, чем просто вот готовый сервис. В совокупности это все, кажется, что супер большой и важный вклад в рынок и развитие аналитики. И той же самой data-driven культуры и демократизации данных.
Класс. А как ты видишь будущее DataLens как продукта?
У нас фактически теперь два продукта, доступных внешнему рынку. И с одной стороны, если говорить про DataLens в Яндекс.Облаке, это все так же супер важный экосистемный продукт, который еще больше будет развиваться, драйвить более сложные сценарии и закрывать кейсы корпоративной аналитики уже большего числа заказчиков, с одной стороны. А с другой стороны, это open source, который мы тоже понимаем, что на нашем рынке, на рынке российского BI очень востребован, но там есть большой потенциал с точки зрения монетизации, и даже тоже ни для кого не секрет, мы сейчас набираем заявки для пилотных проектов именно коммерческого внедрения DataLens в контуре заказчика. То есть это история, которую понятно, как монетизировать. Мы можем взять open-source проект, мы можем внедрить его заказчику и можем там обеспечить какую-то поддержку всего этого решения. И здесь эта история, она, безусловно, будет связана с партнерским бизнесом, то есть там какую-то поддержку будем оказывать мы, что-то через партнеров, и такая это очень хорошая вин-вин история, которая тоже кратно позволит, с одной стороны, масштабировать нашу экспертизу, с другой стороны, проекты внедрения и выход на рынок классического on-prem BI.
Интересно буду знать, что получится. Давай напоследок, из твоего опыта, вот за несколько лет работы, да, над DataLens, какой у тебя самый важный профессиональный инсайт?
Мы про это с тобой как-то чуть-чуть касались, что продукт-менеджер — это такая профессия очень абстрактная, потому что, с одной стороны, ты должен и где-то код уметь написать, и где-то там с точки зрения маркетинга понимать, что происходит. Безусловно, там и контент, написание статей, публичные выступления, написание документации, продажи, партнерская история. То есть во все это нужно быть погруженным. То есть фактически продукт-менеджер во все должен быть погружен и по чуть-чуть. И даже я в своей роли за всю историю, ну, кем только не был. То есть фактически приходил на роль бездева, от которого там просили деньги, явную монетизацию конкретной суммы. В какой-то момент там я был комьюнити-менеджером, когда мы запускали комьюнити, нужно было его раскачивать, какую-то систему мотивации, темы, топики, факи. Это все тоже вот приходилось делать, параллельно с этим, там, общаясь с ключевыми клиентами и питча им DataLens в каких-то крупных проектах. И все это, ну, параллельно с проработкой каких-то мелких фичей, поскольку мы все-таки разрабатываем свой уникальный новый продукт, и большая роль UI, UX в этом во всем. Условно, клик на иконку у тебя вызовет что, конструктор формул или сортировку. И вот такие вещи, или там, как у тебя будет делаться группировка при подытогах, или там, какой показатель будет как рассчитываться. То есть вот все эти мелкие фичи, они тоже же проходят так или иначе через продукт-менеджера. То есть такое полное погружение в продукт, оно возможно только если ты искренне вовлечен и любишь свой продукт. И этому ни на одном из курсов продукт-менеджмента тебя не научат. Я помню тоже как-то вот начинающие продукт-менеджеры ко мне спрашивали, а в чем там это, как там, как стать продукт-менеджером? И я тоже, я понимаю, кстати, тоже важный момент, что я как продукт-менеджер, да, если пойду условно запускать самокаты в качестве продукта, да, Яндекс.Го, то ну, я не до этих самокатов, ну, вообще, как до морковки на загоде. А вот DataLens — классный продукт, который мне прям очень самому искренне нравится, я им сам пользуюсь, и вот в этой искренности, наверное, есть залог успеха меня как продукт-менеджера с точки зрения какой-то личной истории, ну и в целом развития продукта. То есть главное, чтобы команда была вовлечена, глаза горели, и на свободе и доверии только так можно построить действительно классный и востребованный продукт, и сообщество в этом плане как раз отличный драйвер и показатель.
О, отличный финал, я считаю. Спасибо тебе большое, Паш, за беседу. Было очень интересно.
Спасибо тебе. Мы даже план какой-то накидали. По нему не сильно все пошло, но, мне кажется, получилось неплохо.
О, мне тоже кажется. Спасибо. Пока-пока.
Пока.
Это был 276-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Павла Дубинина и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала, полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!